вечір на радіо НВ.
Шановні, новий вечір в ефірі. Я Дмитро Тузов. Сьогодні з нами Борис Бриль, лікар з Ізраїля. Пане Борисе, вітаю вас.
Добрий день.
Ну і саме головна тема у нас, звісно, протидія ковіду. І у нас, і у вас, я думаю, це зараз для всієї цивілізації актуально. Для інформації нашим слушателям, скільки років ви працюєте медиком, врачом в Ізраїлі?
В Ізраїлі я працюю більше 10 років, 12 років. После того, как сдал на лицензию израильскую, затем проходил стаж и дальше работал врачом. Сначала в семейной медицине, затем анестезиология, реанимация.
Какая ситуация сейчас в Израиле? Конечно, мы говорим о противодействии COVID-19. Вы подтверждаете тот факт, что Израиль и в Украине об этом знают, является лидером, да, в этом противодействии инфекции?
Израиль сейчас вышел на тот уровень, как был до пандемии. У нас нету никаких проблем, у нас все открыто, у нас открытый транспорт в полном объеме, у нас открыты общественное питание, торговые центры, театры, абсолютно все то, что было до пандемии. Конечно, мы лидер вакцинации, это мы сделали, и мы получили сразу же результат в течение 2 месяцев.
Как Израиль добился таких результатов?
Первое, это системы, все, которые были настроены на то, чтобы спасать как можно больше людей. Самая большая ценность в Израиле – это ценность человеческой жизни. И это врачи, это система здравоохранения, это служба тыла, это ответственность, даже, наверное, в первую очередь, это ответственность всех граждан, которые живут. Это, можно сказать, любовь граждан к своей семье и к своим близким. Потому что вакцина-то ей всего 2-3 месяца, мы живем с пандемией уже больше года. И та смертность, которая в Израиле одна из самых низких в мире, она была достигнута именно ответственностью граждан, любовью перед своими близкими, к своим близким.
А какое количество людей сейчас вакцинировано?
5 миллионов человек, 5 миллионов 100 тысяч, это 52% от общего населения Израиля.
И вакцинация сейчас активно продолжается?
Меньшими темпами. Если у нас вакцинировали по 200 тысяч людей в сутки, то на сегодняшний день, конечно, темпы снизились, но она продолжается полным ходом. Отказов от вакцинации, отказы минимальные.
А как происходил процесс договоренности, да, о поставках вакцины в Израиль? Как вы их получили, проще говоря? Когда начали договариваться? Кто это делал? Когда первые партии вакцины серьезные поступили в страну?
Как только начали разговоры, все же у нас занимается министерство, врачи, специалисты занимались отслеживанием исследований по вакцинам. И как только были определенные исследования, достигнуты прогрессы, Израиль инвестировал в одни из компаний. То есть вышли компании типа как Moderna, типа как BioNTech и Pfizer, выставили продукт на IPO, это биржа получается американская, ты же получаешь все сводки, и Израиль вложил деньги, инвестировал. Но Израиль инвестировал деньги больше в Moderna, чем в Pfizer. Затем, когда закончились клинические испытания по Pfizer, он первый получил FDA approved, это одобрение Федеральной ассоциации по контролю над лекарственными средствами и пищевой продукцией в США. Израиль больше соединен с Соединенными Штатами. И как только появился, Израиль начал глубоко настаивать на том, чтобы вакцина появилась в Израиле. Это было сделано разными способами. Это было сделано и премьер-министром. Это было задействовано также и связи все-таки еврейства, американского, можно сказать, американско-еврейское лобби, так же, как и есть, я думаю, акционеры Pfizer имели определенное влияние на этот процесс. Но и самому Pfizer было очень выгодно, чтобы Израиль показал, потому что, зная систему здравоохранения Израиля и скорость выполнения экстренных задач, для Pfizer это идеально, показать в мире, что вакцина работает. Одно это исследование, второе это то, что мы видим в Израиле. В Израиле мы видим абсолютно все в порядке. И Pfizer это важно.
То есть Израиль стал соинвестором А, возможно, вы знаете, ну, какие суммы Израиль инвестировал?
Нет, не знаю. Мне даже, кстати, как гражданину, не только как врачу, но как гражданину, мне абсолютно не интересно. Мне даже не интересно, за какую сумму была куплена каждая баночка вакцины. Вот сколько, да неважно сколько.
А, кстати, граждане Израиля вакцинировались бесплатно?
Абсолютно бесплатно. И не только граждане Израиля, все, кто находится на территории Израиля, неважно в каком статусе, в статусе туриста, в статусе беженца, в статусе нелегала, все получили вакцину. Потому что любой невакцинированный гражданин в пандемию является угрозой для страны, для граждан страны. Также нужно еще понимать экономические соображения, что любой человек, который болеет и тяжело болеет, он может попасть в больницу. Вакцина каждый день в больнице Израиля – это больше $1000, а в реанимации это гораздо больше сил, финансов и так далее. Даже если вакцина стоит $100, образно скажем, которая стоит в 10 раз меньше, да, то выгоднее вакцинировать, чем положить в больницу. В Израиле нет такого, чтобы человека из больницы не взяли в приемный покой. Это тоже из области сказок, что вот у нас тут бесплатная медицина, у них платная. В Израиле любой человек, который находится на территории Израиля, защищен законом о правах пациента.
То есть можно сказать, что людям, которые в данный момент иностранцами, я имею в виду, находились на территории Израиля, им, в общем-то, повезло. Они одними из первых смогли получить достаточно эффективную вакцину.
Абсолютно верно.
Как вы считаете, вообще вся эта ситуация с COVID-19 в мире, она является тестом для медицинских систем, которые действуют в разных странах? Как это проявилось в Израиле?
Вы знаете, основная масса медицинских систем же не рухнула. Те истории, которые мы знаем про Италию, про Америку, где захлебывалось. Но с Америкой это понятно. В Нью-Йорке, где было ясно после терактов 11 сентября, к сожалению, горе для, тоже для многих людей и вообще для планеты такое. Мы увидели, что у них настолько плотные застройки и малое количество больниц на это. Поэтому, конечно, тест. Это тест для систем.
И мы продолжим эту тему. Шановні, з нами сьогодні Борис Бриль, лікар з Ізраїля. Я тут багато міг би говорити про всі регалії пана Бориса, але не будемо на це витрачати час, а продовжимо нашу розмову за кілька хвилин.
Новий вечір.
Новий вечір триває. Я Дмитро Тусов. З нами сьогодні Борис Бриль, ізраїльський лікар. Мы с вами начали говорить о системе медицины, да, в Израиле. А насколько она сработала? Насколько страна была готова к такой пандемии? Да? Ну, например, оправдала ли себя система семейных врачей?
Конечно, оправдала. Надо понимать, что в Израиле за все это время ни разу не было такого, что больницы были переполнены. У нас не было такого, что отменились плановые там, онкологические или операции, важные на сердце. Такого не было. Ну, может быть, один месяц. Не было такого, что люди остались без помощи какой-либо в других областях. У нас не повысилась смертность. И, в общем-то, это для медицины, которая работает в экстремальных условиях, она доказала себя. Теперь надо еще также знать, что основная масса людей, которые болеют коронавирусом, болеют в легкой форме. Что это означает? Если мы говорим о форме заболевания, то градация тяжести протекания заболевания – это шкала NEWS-2. Ей пользуются во всем мире. И симптомы этого – это, точнее, не симптомы, а как она делится – это измерение сатурации, измерение количества дыханий, измерение статуса сознания, измерение гемодинамики или по-другому давление пульса. Если человек стабилен, и у него сатурация ниже 94 или количество дыхания меньше 27, то это считается легкая степень заболеваемости, заболевания. И если даже температура 38-38,5, которая продолжается в течение 2 недель, это не означает, что человека сейчас нужно класть в больницу или резко начинать его залечивать чем-то. Это один из симптомов. И просто надо симптоматическое лечение. И это симптоматическое лечение, оно лежит на плечах семейных докторов. То есть человек обращается к своему семейному доктору, семейный доктор его ведет. Естественно, приезжали к людям и бригады для измерения сатурации, для проведения тестов. Врачи были постоянно на связи с докладыванием о своем состоянии здоровья. И не было такого, что человека залечивали. Поэтому у нас громадное количество пациентов не поступило в больницу. Один из тот моментов, что если ты даешь правильное лечение в правильное время, а не, допустим, при легкой форме даешь тяжелые препараты, которые приводят, наоборот, к тяжести заболевания, к госпитализациям и к летальности повышенной. Все хорошо в нужное время. То есть, те препараты, которые работают в тяжелой форме, не работают, а делают вред в легкой форме. И это семейные врачи. Это 80% людей переносят коронавирус в легкой форме. И это вся нагрузка 80% на семейных врачах. Их мудрость, их правильный подход.
Насколько исключительным в Израиле являются случаи, когда, например, семейный врач просто не отвечает на телефонный звонок своего пациента?
Не, ну такого нету. У нас хорошая связь, и существует, кроме семейного врача, система больничных касс или поликлинических систем. Не ответит один, ответит другой, всегда есть дежурный. Такого нету, чтобы человек остался без медицинской помощи.
А вы переболели COVID-19? Врачи находятся в группе риска.
Я не переболел коронавирусом, я не переболел как основная масса врачей, я не переболел как основная масса медработников. В первую очередь, знаете, прийти в отделение и работать в отделении коронавирусом, я с самого начала пандемии был ответственен за отделение коронавируса, было создано. Моя ответственность не заболеть, и моя ответственность это перед собой, перед моей семьей и перед теми людьми, с которыми я бок о бок работаю, чтобы их не заразить и не принести горе в их семью. Мы очень четко была установка соблюдать все эпидемиологические предосторожности, чтобы не заболеть. И если мы возьмем, то в Израиле были буквально 1-2 случая смерти медработников. Основная масса заражения медработников была в... И это были единицы, как я говорю. Это была не в больнице.
И это даже в тот период, когда еще вакцины не было?
Конечно.
Вам не страшно было приехать в Украину? Я прошу прощения. Просто я смотрю на статистику, да и вы же ее знаете, по приросту. К сожалению, у нас сейчас нехорошая ситуация.
Знаете, я вот за время пандемии второй раз в Украине, первый раз я прилетал сюда непривитый. Первый раз мне было гораздо страшнее, то есть мне было страшно до такой степени, как будто я первый раз захожу в отделение коронавируса. Почему? Потому что у вас никто ничего нигде не соблюдает. Меня звали там, пошли в кафе или в ресторан. Я говорю, вы вообще, извините, в своем уме, какой кафе-ресторан? У вас есть люди болеющие. Как я пойду в помещение, чтобы заразиться, я туда не пойду. Сейчас тоже я не захожу ни в какие рестораны. Я считаю, что это неправильно. Даже если я вакцинирован, существуют определенные правила, и их нужно соблюдать. Потому что если каждый начнет для себя придумывать правила, это будет хаос. Правила, они для всех. Вакцинированный или не вакцинированный. Я должен думать об этом и показывать пример.
Но с людьми-то вы все равно контактируете. Как вы оцениваете качество карантина? Вот в частности в Киеве сейчас усиленные меры. Это усиленный карантин. Это правильное мероприятие для противодействия COVID-19?
Карантин — правильное мероприятие там, где нет человеческой ответственности, но у вас карантина нету.
Вот его нету по факту, да?
У вас вообще нет.
По каким маркерам вы это видите, что его нет?
Куча людей встречаются. Если закрыты кафе, ну, будем считать, что это просто утро воскресенья. У вас похоже на воскресное утро. Карантин, он выглядит по-другому. В Израиле нельзя было ходить больше 1000 метров от дома. Если ты ходил, ты должен был предоставить, почему ты ходил. Был комендантский час. Нельзя было ездить. Какой карантин, когда у вас пробки? Каким образом в карантин пробки? Кто-то куда-то же ездит. Транспорт, люди ездят, там не пропускают, но это не карантин. Нас арестовывали во время карантина. Там кто-то, единицы, которые нарушали его, извините, лицом в пол, наручники на запястье и вперед за штрафом в $1800.
Все вот довольно жестко.
Очень жестко.
А пробки распространяются даже если люди на личном автотранспорте выезжают?
А зачем людям в карантин куда-то выезжать?
Такой вопрос, да. Ну, продукты людям нужно покупать?
Ну, мы можем сделать эксперимент, просто сейчас наберем доставку продуктов на дом, и нам привезут любой продукт по той же цене, если я поеду там в тот же метро. Это раз. И второе, пробки в магазин, это что, люди каждый день закупаются заново? То есть, сидя дома, просто больше едят?
А, но чувство юмора у вас сохранилось. Очень коротко сейчас скажите, почему во второй раз вам не так страшно было приезжать в Украину?
Я вакцинирован. Я вакцинирован, и эффективность вакцины есть.
Коротко сейчас и понятно. Это, кстати, вот о эффективности вакцины. З нами, шановні, Борис Бриль, лікар з Ізраїля. Продовжимо розмову за кілька хвилин.
Новий вечір.
З нами в ефірі Борис Бриль, ізраїльський лікар. Скажите, методи, инновационные методы противодействия COVID-19 применяют в Израиле, кроме вакцинирования? Вакцинирование вы сейчас рассказали достаточно подробно. Я слышал следующую версию, что лечение с помощью плазмы крови, которую берут у людей, которые переболели уже COVID-19 и имеют антитела, является достаточно высокоэффективным методом. Даже говорят о том, что действующего тогда президента Трампа лечили таким методом. По поводу Украины мне довелось слышать следующую версию о том, что, что существует запрет на такого вида лечения. Почему? Потому что, кстати, вот это озвучил Валерий Ивасюк, это бывший заместитель министра здравоохранения. Он сказал, что интересовался этой темой, и существует запрет на такого вида лечения, потому что существует карантинный период, когда проверяют вот эту самую плазму на наличие в ней другого вируса. Это ВИЧ-СПИД. И вот этот период растянут на 6 месяцев, хотя по нормам он должен быть не более 3 месяцев. Вы можете это прокомментировать? И применяется ли такой метод в Израиле, метод лечения?
В Израиле применялся этот метод лечения. На сегодняшний день он применяется по своей неэффективности. Дональду Трампу была применена экспериментальная терапия, чуть-чуть другая. Такую терапию могут получать 1 человек, 2, 10, но ни в коем случае массово это невозможно. Есть много вариаций терапии, в том числе и в Израиле, например, ингаляционная, которая была исследована на 12 пациентах. Но для массового производства данной терапии уйдут годы. Гораздо проще сделать ту же вакцину, что и было сделано. По поводу того, что в Украине нужно для того, чтобы проверить плазму крови на присутствие ВИЧ или там, гепатитов, ну, мне кажется, это что-то чуть-чуть из области несерьезных разговоров.
То есть это все значительно быстрее происходит?
Ну, зайдите в лабораторию, через сколько вам на ВИЧ-анализ ответ дают? В сутки.
В сутки? Да. В сутки. Кстати, сейчас насколько активно тестируют людей в Израиле?
В Израиле активно очень тестировали, и в Израиле тестируют круги заражения. Круг заражения – это те люди, которые были в контакте. Карантин плюс тест, и таким образом называется цепочку, проверяют всю цепочку социальную, контактную человека.
Вы сказали, что серьезная проблема – это когда пациента залечивают. Что вам известно по поводу Украины? Вы же с украинскими коллегами общаетесь, да? Мне, например, известны случаи, когда выписываются антибиотики. Ну, возможно, вы это сейчас опровергнете. А ваша реакция?
Вообще, на самом деле, это катастрофическая ситуация, что у вас происходит. Я не преувеличиваю, я, может, преуменьшаю. Потому что если вы позвоните там, основной массе семейных докторов, когда вы говорите, что я заболел, вам выписывают антибиотик, 2, 3 или другие какие-либо средства, называется это off-label вообще, которые не связаны не то что с ковидом, вообще не связаны с человеческим лечением. Конечно, выписываются антибиотики, которые противопоказаны при вирусной инфекции при ковиде. По причине того, что было доказано еще с начала прошлого лета, что это повышает смертность, что это повышает тяжесть течения. По обычному механизму риск развития бактериальной пневмонии при COVID-19 составляет 6-7%, и то в основном у госпитализированных пациентов. То есть люди, которые находятся дома, у них шанс получить пневмонию точно такой же, как будто они не болеют ковидом. Соответственно, это брать антибиотик, и если да, присоединяется бактериальная инфекция, то будет антибиотикорезистентная бактериальная инфекция за счет того, что ты этот антибиотик брал. И уже тогда тебе нечем лечить пациента.
Вот это нужно пояснить людям, мне кажется. Это получается, что вирус получает иммунитет от антибиотика? Я правильно вас понимаю?
Вирус поражает легкие. И если бактерия присоединяется, то присоединится та, которая не будет на нее воздействовать антибиотики. Антибиотикорезистентный. Тогда лечить человека будет нечем. И это то, что у вас очень часто видно. К этому же сейчас присоединились и стероиды. У вас для сбития температуры, для снижения температуры дают людям стероиды сразу же. Что показало в исследованиях в четких, были опубликованы в New England, что дача ранняя стероидов, дексаметазона либо другого стероида, увеличивает риск развития перетекания в тяжелую форму, риск развития присоединения бактериальной инфекции и увеличивает часть летальности или смертности. И это доказано. У вас же семейный доктор назначает и первое, и второе. В Израиле за это вы посадили в тюрьму.
Посадили в тюрьму, это важно, это ответственность медиков. А как по вашему мнению, почему это происходит, когда залечивают? Это некомпетентность или это такая перестраховка? В чем проблема?
Не может быть перестраховка компетентная. Если ты знаешь, что ты делаешь, и это знание основано на исследованиях, на доказательной медицине, то нету никакой перестраховки. Ты уже застрахован тем, что ты сделал по правилу. И это просто некомпетентность. Извините, но у вас семейные доктора ничего. В основной массе, простите, те, которые читаете, но основная масса семейных докторов ничего не читает.
Да, вот вы сейчас красивую ссылочку сделали, да, те, кто компетентные, мы надеемся, что такие есть в стране. А скажите, что людям делать в такой ситуации, когда пациент получает рекомендацию от врача с этими самыми антибиотиками, то есть это просто вы рекомендуете игнорировать?
Да, вообще пациент имеет право спрашивать у своего семейного врача любое назначение, чтобы он ему прокомментировал. Назначение антибиотиков без подтвержденной бактериальной инфекции, которая является анализом крови, лейкоцитоз или повышение лейкоцитов, является преступным назначением, потому что бактериальная инфекция легко подтверждается именно анализом крови. Не КТ, не выслушивание хрипов, потому что не симптоматические, не другие показатели, как цирреактивный протеин, как соя, невысокая температура не являются признаками бактериальной инфекции. И вы, в принципе, в любой момент вы можете зайти на тот же сайт Джона Хопкинса или любое другое место, и можете прочитать сейчас базовые принципы ковида. Их, на самом деле, как пальцев на руке, всего 10. Один из них основной. Нету антибиотиков без лейкоцитоза. И всегда можно задать вопрос своему семейному доктору.
А как вы считаете, Министерство здравоохранения должно реагировать на случай некомпетентности? И каким образом?
Обязаны лишать лицензии. Такие врачи, в принципе, не нужны для работы. Это не врачи.
Борис Бриль з нами, шановні, лікар з Ізраїля, і ми з вами, із паном Борисом, зустрінемося ще за кілька хвилин.
Новий вечір.
Новий вечір в ефірі. З нами сьогодні Борис Бриль, ізраїльський лікар. Ви описали ситуацию в Украине и, по сути, дали свои рекомендации. Первое – это не имитировать карантин, да, а выполнить его. И второе – не залечивать пациентов, в частности, антибиотиками. А сейчас, понимая ситуацию в Украине, и мы с вами разобрали, что вы не боитесь находиться в Украине, что бы вы еще добавили, да, до этого плана спасения страны от COVID-19?
Ну, чтобы люди все-таки относились ответственно, носили маски. Потому что и перестали делиться, один из моментов, фейк-новостями, фейк-ютуб какими-то рассказами. Чтобы перестали делиться протоколами лечения в соцсетях. Это преступно и тоже убивает людей. Каждый человек, который делится, а вот меня лечили так, и я выздоровел, это не означает, что его так лечили правильно. И такими советами он убивает своих читателей, тех, кто прочитал. Это очень часто видно. Перестали пересылать фейковые какие-то истории каких-то людей в белых халатах, которые не являются вообще никем. И перепроверяли все. Интернет открыт доказательными источниками.
Ну и какие вы рекомендуете проверенные источники, где можно проверять информацию?
Джон Хопкинс, New England Journal of Medicine, сайт ВОЗа. Тоже подходит для того, чтобы получать четкую информацию. Там и о протоколах лечения, там, в общем-то, и о эпидемиологической ситуации. Из Nature, очень серьезный журнал, PubMed, Medscape. Эффективность масок, то, что люди рассказывают и опровергают, не понимая вообще, что они рассказывают. И то же самое, не слушать этих, хоть они и очень притягательные, вот эти идеи от каких-то, извините, не называю их коллегами, это докторишки. То есть те, которые одевают белые халаты, но не знают физиологию дыхания и рассказывают, насколько вредна маска. Потому что если мы рассказываем про то, что какие-то вообще ненаучные вещи, потому что если бы они на самом деле читали книги, они бы эту ересь не несли. И пересылая их, слушая, вы подвергаете и убиваете людей.
А вот, кстати, когда несут ересь, в общем-то, эксперты, да, или специалисты, либо залечивают пациента, то, о чем мы с вами раньше говорили, ненужными антибиотиками или другими лекарствами. О чем это говорит? Это отсутствие протоколов, по которым врачи должны лечить своїх пацієнтів. Ну, я просто не можу зрозуміти корні цієї художественної самодіяльності в медицині.
Отсутствие образования и отсутствие ответственности.
Хорошо, но протокол же должен быть. Вот при COVID-19 не залечиваем антибиотиками.
Но у вас есть протокол этот?
Просто он не выполняется.
Абсолютно не выполняется. Его никто не читает. Кроме этого, если мы возьмем в Израиле, человек не может работать врачом, если он не читает постоянно исследований. Исследований, не YouTube, а исследований.
Ну, из тех источников, которые вы уже назвали.
Авторитетным, в которой каждая публикация проходит кучу ревизий, рецензий для того, чтобы туда не постили фейк-исследования. Потому что есть у каждого исследования определенная защита, чтобы не было каких-то фейковых туда профессорских методичек.
А, кстати, вот по примеру Израиля, много медиков выезжают сейчас в вашу страну из Украины? Ну, почему я спрашиваю? Потому что у нас это очень актуальный вопрос, что медики... А медики выезжают там, ну, потому что им предлагают лучшие условия. Не только об Израиле мы говорим, о европейских странах. Вы это видите на примере Израиля?
В Израиле много русскоязычных людей, которые сделали репатриацию. Многие работают врачами, а многие не работают. В Израиле очень высокий уровень медицины, и просто так человек, приехавший медик, например, врач, в Израиле он не может работать врачом, он должен сдать экзамен на лицензию. Он сопоставим с там USMLE Step 1 и Step 2 или Step 3. То есть это, ну, Step 1, Step 2 больше. Поэтому вот в Израиль просто так ты приехал, и работать врачом ты не можешь. Это, а сдают не такой большой процент, процентов 10.
Мы с вами сегодня уже вспоминали о развитии COVID-19 в Италии, довольно катастрофическим в свое время, и в Соединенных Штатах Америки. К сожалению, да, это, конечно, очень грустно звучит. Возможно ли нечто подобное в Украине?
В Украине гораздо хуже ситуация. Если мы будем смотреть более глубоко статистику и поймем, что же произошло в Италии, что же произошло в Бельгии, что же произошло в Америке. В Италии, в Америке, в Бельгии и в Бельгии, и так же, как и в Испании, основная масса умерших – это люди старше 85 лет. Это 90% умерших. Прошу прощения, но в Украине такого населения нет. А те, которые люди умерли в Украине, тот возрастные группы, вы их видите единицы процентов в тех странах, которые вы перечислили. То есть в реале это Украина одна из тех стран, где произошла катастрофа. Не в Италии. В Италии, как мы сказали, умирали тысячами старше 85 лет.
Слушайте, страшные вещи мы сейчас озвучиваем. Как противодействовать вот на этом этапе, этой катастрофе?
Ну, только следование протоколов всемирным. Есть CDC, есть европейские ассоциации. Четкое следование, четкое изучение и наказание врача за несоблюдение протокола. Протоколы написаны на миллионах людей, на миллионах случаев, и именно из-за этого они применяются. Вас могут назначить, как мы уже говорили, по телефону, не поставив печать.
Это довольно часто происходит.
Постоянно. Как можно лечить без того, чтобы ты был ответственный? И пока это не произойдет, понимаете, 100 врачей говорят, вот у нас нехватка врачей. Давайте разберемся. У вас нехватка людей в белых халатах. А врач, если 100 человек, которые назначают ненужное лечение в легкой форме, убивая эти все 100 человек, убивают. Они лечат.
Уточните, в Израиле невозможно лечение по телефону? У нас сейчас это очень популярная форма.
Все только ставится печать и все фиксируется.
То есть только при встрече врача с пациентом?
Даже если это идет по видеосвязи или по телефону, все фиксируется и записывается.
У нас сейчас по последней информации, которую озвучил министр здравоохранения Максим Степанов, 67 тысяч коек с подведенным кислородом. И, судя по всему, если и будет происходить увеличение, то незначительно этих самых коек с подведенным кислородом. Как к этому относиться? Это правильно или, в принципе, это не имеет решающего значения?
Не имеет никакого решающего значения.
Не имеет. Что самое главное сейчас вот в финале эфира?
Ну, это скорее правильный подход к лечению. Кислород не нужен столько, если будет правильный подход к лечению на первичном этапе.
Спасибо. Дякую. Дякую. Шановні, ви все чули. Я, принаймні, це привід нам замислитись і, можливо, вже постскриптум невеличке питання. От поки ви здесь сейчас в Україні, А с вами выходили на связь представители Минздрава для того, чтобы пообщаться каким-то образом, использовать опыт? Возможно, чтобы вы кого-то проконсультировали?
С Минздрава нет, со мной постоянно на связи люди и главврачи, и, в принципе, с Киевской, например, здравоохранение, которое пытают, мы постоянно даем какие-то, делаем конференции из ООНа, допустим, Юнифил, который... Вот, мы постоянно на связи, постоянно делаємо лекції, зум просвіщення.
Дуже дякую вам, тому що просвітництво дуже важливе і в медичній сфері. З нами був Борис Бриль, ізраїльський лікар, я Дмитро Тузов. Вдячний за вашу увагу. До зустрічі.
Новий вечір.